говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН вновь обсуждают иранскую проблему. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа скончался подросток. В Париже по меньшей мере два человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами с Сорбонны. Представители пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которую, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. Ранее США отвергли предложение России провести сначала дополнительные переговоры с участием Китая и Европейского Союза по поиску путей выхода из кризиса. Президент США Джордж Буш, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил.
Иранский президент заявлял о своем желании уничтожить нашего союзника, Израиль. Так что, когда вы начинаете слушать, что он говорит, и оцениваете намерение Ирана создать ядерное оружие, вы начинаете понимать, что речь идет о серьезнейшей проблеме национальной безопасности,
сказал президент США. В Кабардино-Балкарии найдены тела двух бойцов горноспасательной части, погибших под сошедшей накануне лавиной. В Приэльбрусе возобновились работы по расчистке снежных завалов у здания горноспасательной части нейтринной обсерватории.
Разрушено здание двухэтажное, и в нем находилась дежурная смена в количестве трех человек. Это пока предварительно, в общем-то. Сейчас работаем по разборке завалов здания, то есть техника привлечена,
сообщил представитель МЧС. В Азербайджане скончался подросток, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Баку Илчин Тайраглу.
От двусторонней пневмонии скончался 16-летний житель села Дайкент Полянского района Шахмар Аскеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана. Окончательный диагноз о причинах смерти подростка будет сделан после получения его анализов из лондонской лаборатории. Шахмар Аскеров стал четвертым жителем села Дайкент, скончавшимся за последние дни предположительно от птичьего гриппа. Еще несколько жителей данного села продолжают находиться в больнице страны. Анализы их крови отправлены в лондонскую лабораторию для содействия в борьбе против распространения птичьего гриппа. В Азербайджане находятся представители Всемирной организации здравоохранения. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В больницах Приамурья остаются пятеро пострадавших 9 марта при взрыве банка в городе Тында. Один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Предварительным следствием установлено, что глава старательной артели привел в действие самодельное взрывное устройство в здании Далькомбанка. Он погиб на месте, пять человек получили тяжелые ранения. Артель задолжала банку более 4 миллионов рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Американец Том Фокс, один из четырех христианских активистов, похищенных в ноябре прошлого года в Ираке, найден мертвым. 54-летний Фокс и его товарищи протестовали против войны в Ираке. В минувший вторник телекомпания «Аль-Джазира» показала видеозапись с тремя остальными активистами. Их похитители требуют освободить всех жителей Ирака, находящихся в американских и иракских тюрьмах. В противном случае заложникам грозит смерть. В Индии задержаны 4 человека по подозрению в причастности к недавним терактам в городе Варанаси. По сообщению Индийского министерства внутренних дел, подозреваемые арестованы вчера вечером в штате Уттар-Прадеш. В результате серии взрывов в Варанаси, священном для индуистов городе, погибли 20 человек. Незадолго до терактов в этом районе произошли столкновения между индуистами и мусульманами. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. Предложения кабинета облегчают работодателям возможность увольнения работников в возрасте до 26 лет. В акции протеста в Сорбонне участвовали несколько сотен студентов. Аналогичные акции прошли на этой неделе и в других университетах Франции.
Радио «Свобода». Новости.
По решению Минобороны Израиля на период праздника Пурим в целях безопасности палестинские территории будут заблокированы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
С субботы до среды запрещено передвижение людей и грузов между палестинскими территориями и Израилем. По приказу министра обороны Шауля Муфаза, силы армии обороны Израиля усилили меры по предотвращению терактов. Тысячи полицейских и пограничников вместе с солдатами армии обороны Израиля патрулируют центральные улицы израильских городов, общественные парки, а также места развлечений и отдыха, в которых проходят праздничные мероприятия. Между тем, силы безопасности приняли решение не закрывать КПП «Карни», который был открыт 2 дня назад после 2-недельного перерыва для транспортировки гуманитарных грузов. Через КПП «Карни» в сектор Газа провозится исключительно продовольствие и медикаменты. Вместе с тем, вопрос режима работы КПП пересматривается ежедневно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз и Россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в исследовании космоса. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества в области спутниковой связи, запуска ракет и совместного использования Международной космической станции. Документ подписали глава Роскосмоса Анатолий Перминов и зампредседатель Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.
Я твердо убежден, что Российская Федерация и Европейский Союз выиграют от расширения сотрудничества в области космических технологий и исследований космоса,
сказал Ферхойген после подписания соглашения. Дефицит федерального бюджета США в феврале достиг рекордного уровня, почти 120 миллиардов долларов. Причина, по сообщению Министерства финансов, традиционная для этого месяца — увеличение расходов. По прогнозам, дефицит по итогам финансового года также будет рекордным, свыше 420 миллиардов долларов, в частности, из-за расходов на военные операции в Ираке и Афганистане и на восстановительные работы на побережье Мексиканского залива, пострадавшего от урагана Катрина. Напомню основные новости к этому часу. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН вновь обсуждают иранскую проблему. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа скончался подросток. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны.
С новостями вас познакомила моя коллега Вероника Кульганик. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Сегодня 2-я годовщина терактов в Мадриде, жертвами которых стали около 200 человек. В Башкирии продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном нефтепроводе. В Грузии принимаются профилактические меры, чтобы избежать возможной эпидемии птичьего гриппа. В Амстердаме проходит кинофестиваль организации «Международная амнистия». В итальянском городе Турин открылись 9-е зимние паралимпийские игры, которые традиционно следуют за основной олимпиадой. Подробнее об этом, а также обзор новостей экономики, рубрика «История Запада и Востока», передача «Мужчины и женщины. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Сегодня, 11 марта, исполняется 2 года со дня терактов в мадридских электричках, в результате которых погиб 191 человек и более 1500 были ранены. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Спустя 2 года раны трагедии не залечены и в прямом, и в переносном смысле. 217 человек продолжают лечение в мадридских клиниках. 264 человека, в том числе 35 детей, нуждаются в постоянной помощи психолога. Именно по совету психологов, рекомендовавших не травмировать пострадавших, все мероприятия проводятся скромно, без речей политиков и телерепортажей. 2-летие трагедии отмечено концертом классической музыки и возложением венков в так называемом «Парке ушедших», где в свое время были посажены деревья в память о погибших. Пилар Манхон, председатель Ассоциации жертв терактов 11 марта. Психологи и психиатры не рекомендуют устраивать ажиотаж вокруг этой даты. Для нас это очень трудные дни, и мы, естественно, отказываемся от участия в каких-либо мероприятиях. Одновременно руководитель ассоциации посетовала, что расследование событий 11 марта явно зашло в тупик. По делу проходит 116 человек, в основном люди, имеющие к терактам косвенные отношения. К примеру, торговцы, продавшие боевикам телефонные аппараты, шахтер-испанец, поставивший им взрывчатку, или владельцы квартир, которые снимали участники терактов. Но главари экстремистов, сирийцы Амир Эль-Азизи и Мустафа Сетмариан, находятся в бегах. Имена еще 5 непосредственных участников терактов вообще неизвестны. У полиции имеются лишь отпечатки их пальцев. Неизвестно и имя технического руководителя группы, организовавшего столь крупномасштабную террористическую акцию. Утверждение следствия о том, что исламисты научились подрывному делу по интернету, по мнению наблюдателей, звучит наивно. Между тем, в эти дни следственные органы завели дело на бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара. Есть основания подозревать, что он похитил ряд секретных документов, связанных с терактами. Как отмечают местные наблюдатели, вероятно, речь идет о документах, свидетельствующих о некомпетентных действиях правительства Аснара в вопросе борьбы с терроризмом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Башкирии продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на магистральном нефтепроводе Нижневартовск-Курган-Куйбышев, произошедшей 8 марта. По последним данным, из загрязненного района вывезено свыше 1000 кубометров снега и грунта. Работы на месте аварии ведутся круглосуточно. Тему продолжит наш корреспондент Александр Валиев.
По сообщению пресс-службы акционерного общества «Уралсибнефтепровод», площадь загрязнения превысила 1 гектар. Однако работники Министерства природных ресурсов утверждают, что пораженная территория намного больше – 8 гектаров. В руководстве «Уралсибнефтепровод», которому и принадлежит нефтемагистраль, на которой произошла авария, информацию дают скупо и довольно однобокую.
Авария устранена. Нефтеперекачки, нефтепровод, НГК в работе. Последствия ликвидируются, людские, технические ресурсы привлечены, никаких проблем нет.
Вот что ответил замдиректора предприятия на мои вопросы, сколько же все-таки нефти вылилось, каковы причины ЧП и площадь зараженной территории.
Нет, это все уточняется пока. Я не могу такую информацию вам дать.
Между тем, в Минприроды Башкирии дают более мрачную оценку этому ЧП и его последствиям, говорит Ринара Газина, пресс-секретарь министерства.
Сетевой водозабор города Туймазы осуществляется из подрусловых вод Усеня. На сегодня с загрязненной территории вывезено около 60 самосвалов снежной нефтяной смеси по 5-6 тонн каждый. Первые анализы проб воды в реке показали, что концентрация нефтепродуктов в реке в 26 раз превышает предельно допустимую концентрацию.
Итак, нефть попала в реку Бишенды, впадающую в реку Усень, из подрусловых вод которой осуществляется питьевой водозабор города Туймазы. Последующие анализы воды, как сообщает информационное агентство «Регнум», показали, что ПДК нефтепродуктов в воде за 3 дня увеличилось с 26 до 70. По оценённым данным, диаметр прорвавшей трубы составил 1220 мм, а давление в момент аварии 44 атмосферы. Аэрозольное распыление отмечено на площади в 12 гектаров. В момент аварии контрольно-измерительная аппаратура не сработала. Нефть фонтанировала на протяжении 3 часов. Уже очищено 7400 квадратных метров. На реке Бишенды установлено 6 бонновых заграждений и 12 нефтесборников. Общее количество нефтепродукта, попавшего на лед реки, составляет 20 тонн. Дальнейшего распространения нефтяного пятна за бонновые заграждения не наблюдаются, передает информационное агентство «Башинформ». По данным специалистов, проводящих очистные мероприятия, работы продлятся еще 4-5 дней. Напомню, авария произошла на магистральном нефтепроводе Нижневартовск-Курган-Куйбышев в Туймазинском районе Башкирии, близ поселка Дуслык, 8 марта. Для Радио Свобода Александр Валиев.
В Грузии предпринимаются профилактические меры, чтобы избежать возможной эпидемии птичьего гриппа, о которой все чаще предупреждают местные власти. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Вот уже в течение нескольких дней Тбилиси объят настоящей паникой. Родители не пускают детей в школы. Причиной стала трагическая гибель 2 младшеклассников в городской школе номер 50. Близкие погибших детей думали, что у них обычный грипп, но затем оказалось, что дети заболели другим, гораздо более опасным вирусом. В средствах массовой информации прошло сообщение, что незадолго до трагедии дети играли мертвой птицей. Сразу же распространилась ужасающая версия о птичьем гриппе. Как известно, в начале года министр здравоохранения Грузии Ладо Чипашвили объявил, что птичьим гриппом, возможно, заболеет половина населения страны, и треть из заразившихся неминуемо погибнет. Неудивительно, что сообщение о птичьем гриппе в средней школе вызвало настоящий шок. Однако, как затем оказалось, дети погибли не от птичьего гриппа, а от другой, не менее опасной для человека, но все-таки хорошо известной медицине инфекции, осложненной стафилококком. Тем временем правительство принимает чрезвычайные меры для профилактики птичьего гриппа. В Хайлачаурском районе Аджарии, где несколько недель назад была обнаружена мертвая перелетная птица, зараженная вирусом H5N1, продолжает действовать чрезвычайное положение. Вся домашняя птица в радиусе 3 километров от местечка Адлия полностью уничтожена. Министерство сельского хозяйства Грузии приступило к вакцинации птицы. Вакцины завезены в основном из западных стран и России. В Грузии это требует огромных усилий с учетом географических особенностей и количества хозяйств, где содержат птицу. Тем не менее, Министерство сельского хозяйства Грузии намерено довести процесс до конца. Уже можно сказать, что опасность пандемии птичьего гриппа нанесла стране огромный экономический ущерб. Дело в том, что курятина занимала значительное место в меню жителей Грузии. Все без исключения птицефабрики оказались на грани банкротства. Терпят огромные убытки импортеры птицы. Кроме того, правительство вынуждено выделить из все еще скудного бюджета значительную сумму для возмещения ущерба крестьянам, чья домашняя птица уничтожена в ходе профилактических мероприятий. Но главная проблема – это все-таки почти ежедневно озвученная угроза мутации вируса. Если вирус птичьего гриппа начнет мутировать и передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, это, по признанию специалистов, может привести к катастрофическим последствиям для Грузии, с учетом неразвитости системы борьбы против массовых заболеваний и ограниченности финансовых ресурсов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. В Кабардино-Балкарии найдены тела 2 бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей накануне лавиной. В разных районах Ирака вчера вечером и минувшей ночью задержаны 20 подозреваемых в причастности к действиям повстанцев. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – академик Российской академии наук, социолог Татьяна Заславская.
Киномузыка Петра Тодоровского в передаче «Мастерская звука».
Новый журнал «Психология». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В итальянском городе Турино открылись 9-е зимние паралимпийские игры, которые традиционно следуют за основной олимпиадой и проходят на тех же спортивных объектах, что и главные олимпийские игры. Среди гостей паралимпиады – супруга британского премьера Шерри Блэр и представители королевских фамилий Дании, Швеции и Нидерландов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Италии Вероника Остринская.
В Турине 11 градусов тепла и яркое солнце. При такой погоде лыжникам приходится тяжелее, то наледь, то палки вязнут в рыхлом снегу. Но настроение большинства участников приподнятое. Такова атмосфера Олимпиады. Организаторы придают событию не меньшую важность, чем главным Олимпийским играм. На встрече с журналистами президент оргкомитета Тициана Нази сказала, что Паралимпийские игры – третье по значимости спортивное событие для итальянцев после прошедших Олимпийских игр и предстоящего чемпионата мира по футболу. В этом году в Паралимпийских играх участвуют спортсмены из 39 стран. Впервые прибыла делегация из Монголии в составе 2 человек. 58 комплектов наград разыгрываются в 5 видах спорта – кёрлинге, хоккее, лыжных гонках, горных лыжах и биатлоне. Российская сборная готовится к участию в последних 3. Своей команды по хоккею на санках у России пока нет, а сборная по кёрлингу не прошла квалификацию на игры. У сборной России, которая прибыла в Турин еще 7 марта, возникли проблемы с представителями компании «Боско», которая предварительно согласилась предоставить команде 80 комплектов формы бесплатно, но в момент передачи предоставила руководителю спортивной делегации России Павлу Рожкову договор об обеспечении рекламных и пиар-публикаций на сумму $100 000. По словам Рожкова, россияне отказались принять условия спонсора и выступят на Паралимпиаде в формах, подаренных одной из российских компаний. Около 500 спортсменов готовы к состязаниям. Кроме них, на игры прибыли более 200 000 гостей и несколько тысяч добровольцев. В Турине нынче более 1000 журналистов. Меры безопасности не менее серьезные, чем во время прошедших Олимпийских игр. Основные площадки проведения соревнований – спортивные арены Турина, Сестриеры, Проджелата и Пинерола. Вероника Остринская, Радио «Свобода».
Добавлю, что итальянские власти заявляют, что меры безопасности на играх будут не менее строгими, чем во время недавней зимней Олимпиады. В 10-дневных зимних паралимпийских играх 2006 года примут участие 534 спортсмена. В продолжении темы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Инвалидный спорт стоит дорого. Цена одной спортивной коляски $500-600, а нужны еще и протезы, и специальное оборудование, и дорогостоящие технологии. Именно поэтому пока российские спортсмены показывают лучшие результаты там, где от технического обеспечения зависит не так много. Паралимпийские игры – это всегда повод поразмышлять о развитии спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Потому как страна развивает этот спорт, во всем мире судят о развитости, о цивилизованности самой этой страны. Российским спортсменам с ограниченными возможностями еще очень многого не хватает. Большинство спортивных баз недоступно для этой категории спортсменов и физкультурников, поскольку там нет ни пандусов, ни лифтов, ни подъемников. То есть люди сталкиваются в спорте с тем же, что мешает им и в повседневной жизни. Не напрасно в развитых странах давно уже отказались от слова «инвалиды», заменив его термином «люди с ограниченными возможностями». Это отражает стремление интегрировать таких людей в общество. Людей с ограниченными возможностями нужно не ограничивать еще больше своей жалостью, а помогать им почувствовать себя полноценными членами общества, считает президент спортивного клуба «Танец на колесах», чемпион мира по танцам на колясках Елена Лоско.
Есть вещи, когда надо помочь. Очень важно даже своей помощью не ограничивать, потому что я здоровый, что ты инвалид, не можешь сделать так-то. Если вот этого вот не будет, умный такой грамотный подход и государства, и общества, и даже каждого из нас, что я помогу, чем я скажу, он не может, я лучше за него сделаю. Вот такие понятия, мне кажется, вот их как-то же надо развивать, что ли, у нас всех.
В 9-х зимних паралимпийских играх ожидается участие более 6000 волонтеров. Увидят состязание 250 тысяч зрителей. Российская команда состоит из 29 спортсменов, среди которых есть и такие заслуженные, как 9-кратный паралимпийский чемпион Валерий Купчинский и совсем молодые спортсмены, но уже показавшие хорошие результаты на мировых первенствах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
В Амстердаме проходит кинофестиваль организации «Международная амнистия». В его программе документальная лента «Три товарища», основанная на съемке, сделанной во время войны в Чечне жителем Грозного Рамзаном Межидовым. Фильм рассказывает и о войне, и о судьбах трех молодых чеченцев из Грозного, только один из которых остался в живых. С режиссером фильма Машей Новиковой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
У жителя города Грозный Рамзана Межидова была любовь – видеокамера. В начале 90-х Рамзан вернулся из армии и устроился работать на местное телевидение оператором. Снимал все подряд – и на работе, и в свободное время. Снимал даже из собственного дома, который бомбили в новогоднюю ночь 95-го. Все, что осталось от Рамзана Межидова сегодня – это искореженная осколками снаряда видеокамера и несколько часов видео. Видеоматериалы отреставрировала амстердамский режиссер Маша Новикова. Получился двухсерийный фильм «Три товарища» о Рамзане, его двух школьных друзьях, о трех судьбах Ислам Баширов, единственный из трех товарищей, оставшийся в живых.
А я пошел работать в военный госпиталь и остался там работать как волонтер. Привозили раненых. В основном большинство это были мирные жители. Они практически умирали на руках.
Режиссер фильма «Три товарища» Маша Новикова.
Страшное потрясение уже вот который раз после того, после Чечни, когда возвращаешься обратно в Россию. То есть сначала ты там находишься, кажется, что это нереальный мир, совершенно, что ты во сне, а когда возвращаешься оттуда в Москву, где как будто вообще ничего нет, войны нет, все прекрасно, то тогда тоже не понимаешь, что же такое нереальный мир там или здесь. Я себя считаю патриотом России, а я знаю, что мои многие бывшие друзья в России меня считают предателем Родины. Но когда я это увидела своими глазами, я пришла в ужас. То есть мне казалось, что это нереально, что такое возможно было там в Сталинград, там блокада Ленинграда, да, и ислам тоже об этом говорит, что у них тоже такое впечатление. И это было страшно, конечно, осознавать, что это мы, русские, такое могли сделать. Снимать было очень трудно. Мы ехали на этом БТРе, у нас в руках были эти маленькие камеры. То есть трудно было просто смотреть в объектив, потому что текли слезы, и я ничего не видела, собственно говоря. Снимала немножко наобум. Я бы очень хотела, чтобы русские вообще знали, что там живут нормальные люди. Потому что за эти годы пропаганда российская добилась того, что русские люди думают, что в Чечне живут какие-то только бандиты, что это все не люди. И я очень часто слышу такое мнение, что пусть бы их всех разбомбили окончательно, чтобы вообще ни одного чеченца не осталось. Ну, к сожалению, я думаю, что его в ближайшие годы не покажут. Вот я бы очень хотела послать этот фильм на фестиваль «Message to Men» в Петербурге. У нас там пару лет назад «Данс, Грозный данс», вот «Танцуй, Грозный» завоевал первое место. Хотя после этого все равно его никогда в России не показывали, даже этот фильм. То есть то, что сейчас происходит, это просто настолько все неправильно и непонятно.
Ислам Баширов.
99-й год, это как раз произошло в августе, в тот момент, когда я уже понял, что я должен поехать домой, потому что начнется война. И я как врач я обязан там быть. В этот день к нам пришла милиция. Меня начали бить, начали говорить, что вот ты отрезал солдатам, пленным голову, там, и в таком духе. Надели наручники, положили в карман наркотики, позвали там двух человек своих. Про них сами же эти наркотики вытащили, отвезли меня в РОВД, посадили в тюрьму. Я настолько был шокирован вот этой ситуацией, она настолько мне казалась смешной. Статья обо мне, очень большая такая статья появилась в «Коммерсанте». И, в принципе, я стал известный на всю Россию как врач, анестезиолог, террорист. Я увидел всю эту систему, вот эту советскую, она, в принципе, и по сегодняшний день существует, это вся вот эта система ГУЛАГа, потому что у всех было хранение наркотиков или хранение оружия. Все, кто сидел в этой тюрьме, все чеченцы имели одну из этих двух статей. Я решил рискнуть убежать из страны. Я вышел из тюрьмы, и мама мне сказала как раз в тот момент, что я говорит, вчера слышал, я тебе не хотела говорить, но я слышала по радио «Свобода», что погиб Рамзан.
Я горжусь тем, что вот имя его стоит, скажем, на афише на моей, в титрах. Первым стоит его имя, потому что, конечно, это не только для меня или для его друзей, или для его жены, для детей. Я думаю, что это для всех важно, что жизнь человека, погибшего в 31 год, во время съемок, в тот момент, когда он снимал, я считаю, что это тоже обязанность наша как-то вот тоже. Этот фильм тоже, с другой стороны, это какой-то памятник этому человеку, режиссеру, оператору Рамзану Межидову.
Рамзан Межидов погиб в результате точечной ракетной атаки, когда снимал колонну беженцев в 99-м году. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о польской школьнице, которую исключили из лицея, так как она снялась в журнале «Playboy». А также вы услышите авторскую передачу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода». Я напомню нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Итоги недели». Ее ведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Американские эксперты представили доклад «Неверный путь России». Малотиражная книга о секретах российского правительства случайно попала в продажу. Священник, поддержавший Михаила Ходорковского, сослан в таежное село. Звезды российской эстрады поют по заказу Александра Лукашенко. Подробнее об этом в программе «Итоги недели». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. И, как всегда, в середине часа краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которую, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. В Кабардино-Балкарии найдены тела 2 бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей недавно лавиной. В Преэльбрусе сегодня возобновились работы по расчистке снежных завалов у здания горно-спасательной части нейтринной обсерватории. В разных районах Ирака минувшей ночью задержаны 20 подозреваемых в причастности к действиям повстанцев. Некоторые из задержанных причастны к нападению на шиитскую святыню в Самаре 22 февраля. Госдепартамент США подтвердил факт гибели 54-летнего Тома Фокса, одного из активистов христианской пацифистской организации, взятых в заложники в Ираке в ноябре прошлого года. Трое товарищей Фокса остаются в руках похитителей, которые угрожают им смертью. Северная Корея объявила, что откладывает начало переговоров с Южной Кореей из-за предстоящих южнокорейских американских военных учений. В заявлении официального информационного агентства КНДР говорится, что, по мнению Пхеньяна, проведение таких учений несовместимо с мирным диалогом между двумя корейскими государствами. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. Дефицит федерального бюджета США в феврале достиг рекордного уровня – почти 120 миллиардов долларов. Причина, по сообщению Министерства финансов, традиционное для этого месяца увеличение расходов. Американская межпланетная автоматическая станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Марса. 2-тонный марсианский орбитальный разведчик – самый сложный космический аппарат, когда-либо достигавший Красную планету. Станция будет в течение 4 лет исследовать Марс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Верховный суд России признал законным постановление правительства о проектировании и строительстве нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Таким образом, он отклонил жалобу экологических организаций, утверждавших, что нефтепровод нанесет ущерб окружающей среде. 6 марта положительное заключение экологической экспертизы проекта, представленного государственной компанией «Транснефть», было утверждено руководителем Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору. По планам, нефтепровод, в частности, пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сейчас 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о потребительской корзине. Она включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Величину потребительской корзины предлагается определять не реже одного раза в 5 лет, повышая ее пищевую и биологическую ценность за счет увеличения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод, а также снижения норм потребления хлебных продуктов и картофеля. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, отменяющий действие так называемой поправки Джексона-Веника в отношении Украины. Поправка в торговое законодательство США, принятая в 1974 году, вводила дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом как страной, препятствующей свободной миграции. В отношении России эта поправка официально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется. Американские законодатели увязывают отмену поправки в отношении бывших советских республик с завершением двусторонних переговоров об их вступлении во Всемирную торговую организацию. Соглашение о завершении таких переговоров с Украиной было подписано в Вашингтоне 6 марта. На этой неделе российские власти обратили внимание на инфляцию, которая никак не желает соответствовать их прогнозам. За январь-февраль цены выросли более чем на 4%. Это почти половина того показателя, который запланировало правительство на весь 2006 год. В понедельник президент Владимир Путин указал чиновникам на этот факт, а в четверг премьер Михаил Фродков продолжил разговор уже на заседании кабинета.
Сказано президентом: обеспечим экономическое развитие в условиях макроэкономической стабилизации. Работайте. Плохо работает. Очень плохо. По той же инфляции. Хочу всех сориентировать. Не обеспечение принятых решений по этим вопросам, читай, не обеспечение выхода на запланированные показатели по инфляции, будет рассматриваться как профнепригодность и несоответствие занимаемой должности. Таким образом, будем реагировать на пожелания и критику, которая адресована правительству. Разговоры закончились.
Незапланированные темпы роста цен в правительстве объясняют сезонными факторами. Известно, что с начала года наиболее сильно подорожали продукты питания. Также заметный вклад в раскручивание инфляции внесли и коммунальные тарифы. В среднем по стране они выросли на 15%. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Такая продукция, как плодовочная продукция, соль, сахар, которые подорожали все выше 20%. Эти три группы, ну плюс ЖКХ, явились определяющими в динамике темпов роста цен первые два месяца текущего года. Мы думаем, что все же во многом это было спровоцировано и необычными холодами, и таким ажиотажным всплеском спроса на такие товары, как соль. Эти факторы должны уйти, ситуация должна нормализоваться.
Чиновники надеются, что в следующие месяцы обстановка на рынке продовольствия стабилизируется, а тарифы на услуги ЖКХ, как и предписано законом, больше увеличиваться не будут. Однако, по оценке экспертов, этого недостаточно, чтобы сбить рост цен до приемлемых показателей. В этих условиях власти остается надеяться только на Центральный банк, который имеет достаточно возможностей влиять на инфляцию. Однако, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, использовать их следует крайне осторожно.
Мы можем обеспечить какую угодно величину инфляции, но боязнь, что мы заплатим это слишком дорогой ценой с точки зрения курса образования, что курс в результате будет такой, что это будет тяжело для экономики, тяжело для социальной сферы, нас сдерживает в использовании этого инструмента.
Тем не менее, у финансовых властей страны не остается иного пути, как сокращать масштабы скупки поступающей в страну валюты и идти на более быстрое, чем планировалось, укрепление рубля. Однако такая политика при всех ее плюсах имеет и не менее очевидные минусы, говорит вице-премьер Александр Жуков.
То, что рубль укрепляется, имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Для людей вроде хорошо, ведь рубль – это наша российская национальная валюта. Он становится крепче, за него можно получить больше долларов, и, казалось бы, это хорошо. Но с точки зрения предприятий есть отрицательные стороны, потому что они становятся значительно менее конкурентоспособны с нашими западными конкурентами, с китайскими, скажем, производителями и с другими.
В правительстве и в Центральном банке пока не видят опасности в том, что российский рубль становится более крепким. Однако представители ведущих промышленных производителей страны уверены в обратном. Бывший министр финансов, а ныне один из топ-менеджеров компании «Русский алюминий» Александр Лившиц призывает власти проводить более взвешенную финансовую политику.
Я считаю чрезмерным укрепление рубля. Это крайне опасный процесс. Мы этот рубль не заработали. Мы его выиграли в лотерею. Он свалился с неба из-за конъюнктуры рынка. Это очень скверно для экспорта. Это очень плохо для отраслей, работающих на внутренний рынок. Это очень опасно накануне ВТО. Если мы вступаем в ВТО, то мы подписываемся под целой серии требований. И мы многое не можем сделать для защиты своей экономики. У нас остается в руках только валютный курс.
Между тем, независимые эксперты придерживаются мнения, что российским властям в нынешнем году при любых вариантах действий не удастся удержать инфляцию на запланированном уровне 8,5%, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, в правительстве есть понимание, что это проблема и что ее нужно решать, но никаких конкретных предложений не появляется. Инфляция в России, ее нельзя решить просто там мерой денежной политики. Это отражение структурных проблем накопленных. И на самом деле отражение материализуется в том, что у нас уровень инфляции не снижается ниже 10-11% уже на протяжении последних 3 лет, хотя очень хорошие все экономические показатели. То есть это значит, что дальше мы не можем снижать темп роста цен просто вот какими-то монетарными усилиями и усилиями бюджетной политики. Нужно продолжение структурных изменений.
Однако структурное реформирование национальной экономики, по мнению аналитиков, последние годы ощутимо замедлилось. В связи с этим они допускают, что за невыполнение экономической программы года своих портфелей лишатся не отдельные министры, а председатель правительства.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На прошлой неделе в польском городе Гдыня накануне выпускных экзаменов исключили из государственного лицея совершеннолетнюю ученицу за то, что она снялась в польском издании журнала «Playboy». О том, как в современной Польше уживаются католические традиции и либеральная современность, рассказывает Алексей Диковицкий.
Один из моих знакомых, который приехал в Польшу из Белоруссии, как-то заметил: «Не понимаю, как в стране, где 97% населения называют себя католиками, во время Великого Поста может быть людно в мясных магазинах? Или почему везде есть секс-шопы? И как в газетных киосках может свободно продаваться не только эротическая, но и откровенно порнографическая печатная продукция?» Да, но ведь Польша – страна свободная, где лишить человека права купить «Хастлер» или другой журнал для мужчин не может даже могущественная церковь. Между традиционализмом и либеральными веяниями, можно сказать, идет тихая война. В Варшаве запрещают марши равенства геев и лесбиянок, а они все равно выходят на улицы. Консервативные политики говорят о приоритете семьи и моральном здоровье нации, а разводов меньше не становится. Есть у этой тихой войны и жертвы, хотя и немногочисленные. Одна из них – 19-летняя выпускница лицея номер 8 в Гдыне Сильвия Прейс. Ее знакомые говорят, что Сильвия всегда мечтала стать знаменитой, и такая возможность подвернулась. Она выиграла конкурс и получила предложение сняться для обложки журнала «Playboy». Колебаний у девушки не было. Однако на следующий день после появления журнала в продаже Сильвию Прейс вызвал к себе директор, и через несколько часов она уже не училась в лицее номер 8. Директор Здислав Здурович утверждает, что своим поведением данная ученица опозорила лицей. А ведь в кодексе поведения учеников ясно говорится, что они должны всячески заботиться о репутации своего учебного заведения.
Моё мнение было такое, что лучше, чтобы девчонка сменила среду.
Я считаю, что лучше было бы, чтобы эта девушка поменяла среду после того, что она сделала. Так я ей сказал, и считаю, что прав. Она ведь представляет школу. Кроме того, есть очень тонкая граница между тем, что можно назвать приемлемым и неприемлемым, моральным и аморальным. Заявил директор Здурович. Сильвия Прейс с журналистами пока не разговаривает. В единственном интервью для газеты «Выборчий» она заявила, что фотографии в «Плейбое» – это вовсе не порнография, за которую должно быть стыдно, и поэтому виноватой себя не считает. Сильвия уже отдала документы в другой частный лицей в Гдыне, где будет сдавать выпускные экзамены. Деньги за учебу заплатит журнал «Playboy». Причем, как говорит главный редактор польской версии журнала Мартин Меллер, не из чувства вины, а из чувства злости.
Мы
не чувствуем себя виноватыми, а чувствуем себя злыми. А что если бы Сильвия, например, позировала обнаженной для студентов художественной академии? За это ее тоже выгнали бы из лицея. Если бы я знал, что будут такие проблемы, то мы просто опубликовали бы ее снимки через несколько месяцев после выпускных экзаменов. Я такого поведения руководства лицея не понимаю. Скоро, может, еще будут наш журнал в киосках прятать в серые конверты. Возмущается Мартин Меллер. Представитель Министерства образования Польши Ежи Охотный считает, что директор Гдыньского лицея погорячился. Сильвии Прейс нужно было позволить сдать экзамены.
Ожидаю от пана директора выяснений.
Я жду объяснения от господина директора. По-моему, Сильвию Прейс можно было оставить до окончания учебного года. Делом девушки намерен заняться также уполномоченный по правам человека при президенте Польши. Дирекцию лицея активно поддержала католическая церковь, а подавляющее большинство одноклассников и одноклассниц Сильвии Прейс высказываются в ее защиту.
То есть и приватная справа.
Это ее личное дело, ведь Сильвии уже есть 18 лет, она совершеннолетняя. Сильвия – это молодая девушка, выпускница, которая хотела бы чего-то в жизни добиться. Я знаю, как это было для нее важно. Дело Сильвии Прейс снова оживило спор, который уже много лет ведется в школах Польши. Совершеннолетние школьники – это люди взрослые, обладающие всеми правами взрослых, или это все еще школьники, которые должны подчиняться школьному распорядку. Например, если им можно водить автомобиль и голосовать на выборах, то почему нельзя курить в школе или сниматься для «Плейбоя»? Директор Здислав Здурович придерживается скорее консервативной позиции. Пожалуйста, не сводите все к тому, что если молодому человеку исполнилось 18 лет, то ему все дозволено. Есть же определенный порядок внутри школы.
бо в школе, однако, обовязываем певные нормы.
Другие директора, например, открывают в лицеях курилки, чтобы совершеннолетние учащиеся не курили на глазах у младших коллег. Специалисты признают, что современная польская школа сильно отличается от той, что была в стране еще 20 лет назад. Нет единственно правильной идеологии, портретов партийных лидеров или школьной формы. Тем не менее, многое в этой школе далеко от совершенства. Это признают и сторонники твердой руки, и те, кто выступает за либеральное отношение к учащимся. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. В Кабардино-Балкарии найдены тела 2 бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей накануне лавиной. В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Иракия» Амджад Хамид. Это уже второй иракский журналист, погибший на этой неделе. Американец Том Фокс, один из 4 христианских активистов, похищенных в ноябре прошлого года в Ираке, найден мертвым. 54-летний Фокс и его товарищи протестовали против войны в Ираке. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Северная Корея объявила, что откладывает начало переговоров с Южной Кореей из-за предстоящих южнокорейско-американских военных учений. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. Американская межпланетная автоматическая станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Марса. Подробнее об этом в начале выпуска новостей в следующем часе.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Лилии Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Квартирный вопрос, как известно, испортил людей. Однако сейчас, когда жить стало просторнее и большинство детей имеют свой игровой угол, а теща существует отдельно в другом районе, многие задумались о сакральном заполнении пространства. Традиционно кабинет и библиотека предназначаются мужчине. Женский туалетный столик ютится в спальне. Но теперь внимание обращают также на то, куда – на запад или восток спят головы хозяева, и какие ветры врываются в открытую дверь. Сегодня китайская практика фэншуй, точно рассчитывающая направление иньских и янских сил, помогает правильно расставить диваны и обезопасить углы российским гражданам. Но так было не всегда. О разделении домашнего пространства в русской культуре рассказывает сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Елена Левкиевская.
В русской традиционной культуре домашнее пространство, конечно, не разделялось так жестко, как, скажем, в мусульманской традиции. Но все-таки представление о некотором выделенном женском и выделенном мужском пространстве в рамках дома, оно существовало. Прежде всего выделялся так называемый «бабий кут». То есть это угол, который был расположен рядом с печью или за печью. Это угол, где стояла всякая домашняя утварь и отделялся от остальной части дома или занавеской, или загородкой. Вот это было специфически женское пространство, на которое, как правило, не заходили ни мужчины, даже если они члены семьи, ни гости. Но кроме хозяйственной функции, вот этот бабий или кутний угол, он еще наделялся различной сакральной символикой, связанной прежде всего с культом предков. Потому что здесь, как правило, находился лаз в подполье. Собственно, место, которое воспринималось как некий проход, некий медиатор в потустороннее, в нижнее пространство дома, которое традиционно связывалось с душами предков, вообще с духом дома, первопредком, который там обитал. Ну, как правило, там, прежде всего, обитал домовой. И вот эта связь женского начала с культом предков и одновременно с рождением нового, потому что роды очень часто проистекали или на печи, или даже в самой печи существовала такая традиция, потому что русская печь была большая, женщина туда вместе с повитухой забиралась вот в это внутреннее пространство печи, ну, естественно, печь не топилась, и там она рожала, и повитуха там принимала младенца, завязывала ему пуповину. Тот, кто видел настоящую русскую печь, традиционную, понимает, что устье в ней было достаточно большое для того, чтобы туда мог пролезть человек, а само пространство за устьем, непосредственно вот там, где горел огонь и готовилась пища, оно вообще было достаточно большое, потому что очень часто в деревнях в печах и мылись те люди, у которых не было своих бань. То есть печь же, она занимала, ну, почти четверть иногда всей избы. На печи спали и грелись старики и дети, сушились валенки и одежда. Вот в печи опять-таки мылись и в ней рожали. И, соответственно, послед и вообще послеродовые очищения, завязанные в повитухой в тряпочку, зарывались в подполе под печью. То есть все это, и прошлое, и будущее, и предки, и будущее поколение, они были как бы сконцентрированы в одном пространстве, в одном локусе этого дома. И все это связывалось вот именно с женским началом, с этим бабьим кутом.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Что касается мужского пространства, оно было гораздо менее выделено какими-то определенными границами. Но сугубо мужским считалось пространство сразу же у входа в избу, где располагалась поперечная широкая лавка, на которой мужчина, как правило, опять-таки выполнял всякие хозяйственные свои функции. Лапти плел, брую конскую чинил. Это была сугубо его площадь. И для женщины считалось неприличным и постыдным сесть на эту мужскую лавку. И мужской также считалось стоящая к ней под углом длинная лавка вдоль длинной части стены избы. Ну и, конечно, мужской частью считалось место под иконами в красном углу, ну, прежде всего потому, что это было самое почетное место, и на это место сажали жениха на свадьбе, а невеста, значит, садилась на лавочку рядом с ним, то есть непосредственно на этом самом почетном месте сидеть не имела права, потому как баба.
А где спали традиционно?
Вот это единственное жилое помещение внутри избы. Днем оно служило для работы, а ночью это же самое помещение превращалось в спальню. И спали чаще всего на лавках, а старики и дети спали на печи. Молодежь очень часто спала на полу, где была подстелена какая-то или перина, или постель, или сено клали в самых бедных семьях. Как правило, муж с женой спали вместе, и иногда для этого использовались какие-то подсобные помещения, типа клети, подызбица. Теплое время года уходили спать во двор, потому что в избе было все-таки очень тесно, и в ней спали в основном только в холодное время года.
Понятно, что подобное традиционное деление домашнего пространства на мужское и женское в современных условиях не могло сохраниться. А насколько уместен в российском интерьере фэн-шуй, я попросила рассказать Бронислава Виноградова.
Фэн-шуй в Китае является лишь одной в науках социальной организации, и он связан вообще с социальными ритуалами. В Китае существовала сложная семейная система. Женщина была отнюдь не бесправна, но реально там была тема покупки наложниц, была тема разного количества жен, но изначально была вот точно совершенно главная жена номер один. Понятное дело, что этот обязательно подразумевал определенный достаток. Фэн-шуй усадьбы состоятельного человека подразумевает разные зоны. зеленый. И обычно кабинет, он вообще представлял собой отдельное здание. Усадьба строится из отдельных блоков. И изначально китайская усадьба представляет собой так называемый сыхуань, или двор четырех соединений, где есть внутренний дворик обязательный, и вокруг него там строится пространство и помещение. И вообще есть разделение на мужские и женские зоны. Например, в усадьбе Конфуция в древней, которая находится в Цюйфу, там жестко отделена женская зона от мужской зоны. Более того, там и слугам не положено было контачить с женской половиной дома, и существовало понятие изначально внутренней половины, где находятся женщины и дети, и внешней половины, где находятся мужчины и общаются. А потом дальше есть уже кабинет, потому что только мужчины служили и были формально и официально образованными людьми. Подразумевалось, что мужчина занимается культурой, литературой и так далее. Поэтому кабинет, как зона успеха, был предназначен для хозяина, для мужчины. Были какие-то другие рабочие пространства, туда запрещалось приходить во времена функционального действия, которое происходило там. Это пространство пира мужского. Но пространство не существует в отрыве от функций его оживляющих. И, собственно, пространство есть лишь проводник функции. И когда функция не проводится, пространства нет.
Пространство функции любви где осуществлялось?
В принципе, оно осуществлялось там, где его хотели осуществлять. Хотя при этом существовала супружеская ложа. Кровать, она там была с паланкином. И на ней не только спали, но и жили, и ели. Туда ставился столик для чаепития. Оно было многофункциональным пространством. На самом деле, очень свободные в реальности отношения с знанием времени, места и функции. Ориентация кровати, она связана с женщиной. Опять же, ориентация главного входа, она обязательно тоже связана с мужчиной, с хозяином. В зависимости от ориентации входа, как она располагается, она является или иньской, или янской, мужской или женской, и она по-разному воздействует на мужчин и на женщин.
Рассказывает Бронислав Виноградов.
Это есть же фэншуйский компас Лопань. Одно из основных делений, по которым смотрятся зоны вот этого дома, это 24 горы, так называемых, 24 базовых направления, которые характеризуют, в свою очередь, уже потом распределение энергии внутри дома. И в зависимости от того, иньская, янская она и какой характеристики, она по-разному воздействует на иньских и янских обитателей этого дома. Есть понятие, опять же, 8 типов иньских и янских жилищ. В зависимости от ориентации входа, есть иньские или янские, но они не связаны непосредственно с мужской или женской историей. Они связаны со знаками рождения хозяина. Это направление, ориентация входа и так называемая посадки дома. То есть, куда вперед и куда назад он выходит. В реальности есть несколько базовых характеристик, которые определяют. Есть год рождения хозяина, хозяйки, того главного субъекта, под которого делается. Есть ориентация входа и есть точка расположения в цикле, во времени, на какой цикл это делается. Поэтому изначально в Китае строили таким образом, чтобы через 20 лет, когда меняется большой цикл, иметь возможность перестроить, поменять ориентацию входа. Есть какие-то вещи, которые более благоприятны для женщины, более благоприятны для мужчины. Например, цветы персика подразумевают чувства романтические. Силинь подразумевает появление сыновей. Дракон подразумевает мужскую силу, как изображение кобылицы. Вот это женское. Вот львы обязательно парные, обязательно выделяется мужская и женская особь. У женщины под лапой львенок, а у мужчины шар.
Это была авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Лечение гипертонии». Ведущая Ольга Беклемищева. Слушайте радио «Свобода». А для тех, кто программу не сможет послушать сейчас, в повторе программа выйдет в эфир в воскресенье в час ночи по московскому времени. Над субботним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Фаринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Открыл интернет-сайт для детей, где пропагандируется борьба с неверными.
Депутаты Сейма считают Международный женский день наследием советской оккупации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков.
Полиция жестоко били женщин.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.